Приветствую вас, дорогие телезрители.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас не раз тема возникала за этим столом чайным, касающаяся все-таки главного события жизни молодого человека и девушки – это супружество. У Кустурицы, такого режиссера православного, есть даже такая, по-моему, какой-то был принцип такой в каждом, в каждом фильме свадьбу показать. А в одном из фильмов так вообще главное зло, которое может человек причинить человеку, эту свадьбу ему испортить. Свадьбу мне испортил, начинается время цыган и так далее. Испортить свадьбу – это значит так наплевать в душу, так человека унизить, что дальше некуда. И напротив, свадьба во всей полноте, во всей широте – это, наверное, счастливейший день жизни человека, ну, земной жизни человека, конечно. Мы в своем церковном сознании не отделяем свадьбу, венчание от контекста церковной жизни. Венчаются православные христиане для того, чтобы продолжать христианскую жизнь и, в общем-то, рожать и воспитывать маленьких христиан, которые будут большие и будут так что исполнять и призвание Господне: плодитесь и умножайтесь, и населяйте землю, и при этом идите, учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. Это, прежде всего, касается собственных детей. Так что само таинство венчания, оно не вырвано из контекста, оно не является чем-то отдельным. Кстати, в этом драма от того, что некоторые люди не церковные, светские, хотят повенчаться или не хотят, не понимая, зачем оно нужно, если оно дает дополнительные обязанности. Ну, красиво, но непонятно, зачем эти развенчания не существуют, нет такого чина. Да, развенчать нас обратно, мы что-то передумали. Это можно в браке роспись поставить, соединение, а потом роспись развода. А обвенчался так уж все, единый плоть. Христос сказал, что Бог соединил, человек да не разлучает. Ну и зачем мне этот лишний, так сказать, лишний вериги, скажет человек. Ну, конечно, человек, не понимающий церковной жизни, его содержание, не может понять и силы, благодати, и смысла таинства венчания.
Ну, вот здесь главный вопрос, наверное, о подготовке к венчанию. Вообще решить, а надо ли венчаться? И если человек ведет церковную жизнь, ну, более-менее, конечно, понятно. А вот если человек не ведет, то все-таки как лучше ему...
Поторопить его или нет, да?
Да,
венчаться. Знаешь, меня это удивляло, когда некоторые даже владыки или батюшки мне говорят: а нам владыка сказал не спешить. Говорю: ну как не спешить? Вы же все-таки живете, так сказать, не по-церковному. Ну вот, что-то посмотреть, подумать еще друг другу, приглядеться. Ничего себе приглядеться, уже общая ложа уже. И ты прав, очень вопрос такой тонкий. А нужно ли венчаться, если тебе не нужно причащаться?
Да, вот, вот например, так говорят. Сказал,
если ты, она, твоя избранница, живете целомудренно, юность свою посвящаете учебе, послушанию родителям, дружбе, которая у вас сложилась, и даже, может быть, страстной дружбе, чувственной, не без какого-то, не будем изображать каких-то бестелесных голубей, каких-то, которые так вот платонически общаются, друзья. Но мы все-таки знаем границы, жених и невеста – это не муж и жена. И, разумеется, нет-нет, а хоть раз в недельку, но у креста Евангелия облегчим совесть, приступим к чаше жизни, это наша потребность. И, конечно же, если мы хотим, наконец, быть вместе навсегда и стать друг для друга всем, то как в это войти церковным людям без этих ворот, только воротами венчания? Вот мы становимся единым плотью, единым телом. Господь благословляет чадороди. Причем в чине обручения еще не благословляет. А в чине венчания, в таинстве венчания уже есть благословение на зачатие, рождение совместных детишек. А если люди и раньше не ходили в храм, ну, пускай они крещенные, но девушка хочет венчаться. Красиво, эффектно. У меня и батюшка знакомый есть. Венцы царские. Я хочу в белом платье посреди храма. Пускай поет хор. Вот. Ну, а тебе зачем это? Ну, так, запомнится, чтобы навсегда. Но это все равно, что определенный ритуал, набор ритуалов, как в ЗАГСе. Там можешь включать Мендельсона, тебе не включать Мендельсона. Плюс там сколько там, 500 рублей. На ковре, на пушистом или не на ковре. Ну, ковер обязательно. Там с каким-нибудь еще сопровождением. Там на выбор машины, выбор маршрута, выбор, опять же, хора. Хор пускай будет церковный. Пускай будет не только представитель, от имени правительства Российской Федерации объявляю вас мужем и женой. Объявила. Значит, вы зарегистрируетесь. Вы уже муж и жена? Христиане скажут: спасибо вас, Господи, но мы еще не венчаны. Какие же мы муж и жена? Мы еще так только как бы зарегистрированы государственной бумагой, но благодать венчания еще ожидаем. А поэтому, и если кто-то, скажем, не церковного сознания, но хочет себе в жизни, в свой праздничный день, своей свадьбы, иметь еще особое развлечение в качестве таинства венчания, то, конечно, он глубоко ошибается.
Нет, ну это какой-то совсем уже такой
пример. За карикатурную ситуацию.
Да.
Большинство людей, ну мне кажется, у меня даже такие примеры есть, они вроде бы как говорят: мы верующие, ну в храм, ну не знаю, ну может ходят, но очень редко, ну крещеные, ну считают, как большинство на самом деле сейчас людей, мне кажется, и они говорят: нет, почему, вот я тоже спрашиваю, вам надо венчаться, вы вообще там уверены? И говорят: ну почему, мы же верующие, надо вроде все так сделать. А на самом деле особой церковной жизни не ведут, они говорят: ну зачем это? То есть понятно, они говорят: вот крещение важно, мы крещенные, венчание важно, мы вот повенчаемся. А уже все остальное они считают, ну, там, ну, ходим иногда, иногда не ходим. Ну, вот и вот как
вопрос.
Таким людям вообще?
Да, то есть им... Не могу сказать, потому что сказать не надо, не венчайтесь, но язык не повернется. Ну, дай Бог, чтобы у вас все было по-божьему, чтобы вы все-таки были как христиане. Кто его знает, может, они сохранят свою любовь, свою семью. Но, с другой стороны, если люди не ведут церковной жизни, не исповедуются, не причащаются, никто не отменял апостольские правила, что кто три воскресенных дня не был в собрании литургическом, не участвовал в нем, тот сам отлучен от благодати Божией. То есть люди вне церкви, скажем так, крещенные они или не крещенные, они не исповедуются, не причащаются, постов не соблюдают, они ведут вполне светскую жизнь. И их христианство только номинальное в связи с тем, что они когда-то крестились. Теперь, если они заключают этот церковный союз, а он не только благодатный, но и в своем роде церковно-юридический, то есть есть канонические правила, раз ты уже венчан, то ты что-то можешь, что-то не можешь, повенчаться с другой ты уже не можешь без особого архиерейского распоряжения, благословения, что тебе остается делать. То есть ты попадаешь в область обязанностей, которые связаны все-таки с твоей церковностью, а ее нет. И, может быть, тогда и право те батюшки или дальновидные архиереи, о которых я слышал, когда они говорили: ну, что вы будете пока торопиться? Имея в виду, что они и так, в общем-то, не безупречны, что живут не в церковном браке. И будет у них церковный брак, он вряд ли их приблизит к церкви. А вот как здесь, что вначале яйца, потом курица, то ли курица, а с другой стороны, нельзя не верить в то, что сама благодать венчания, сошедшая на человеке, просвещает сердце, все-таки делает свое дело. Поэтому, скорее всего, если люди добронамеренные, еще не вполне как бы почувствовали себя чадами церкви, но не отрекаются от нее, но чувствуют себя, ну, все-таки я православный, идентифицируют себя не с даосизмом, там, не с дзен-буддизмом, а все-таки с родным православием, и понимают, что это важно. Ну, они мне напоминают, знаете, этих причастников годовичков, которых 30 августа бабушка приводит в храм раз в год, чтобы они перед 1 сентября причастились. Вот, они не каяться не хотят, они причащаются, потому что бабушка сказала, и трудно с ними. Вроде хочешь помочь им поисповедоваться, а с другой стороны, что им исповедоваться, если они в грехах не каются. Там старшеклассница какая-нибудь, старшеклассник, хочет ее наводящие вопросы, а не скромно выглядишь. Машенька, как вы, очень ли, удается ли жизнь вести целомудренную? Это чего? Ну, мальчик, может, у вас какой появился? Ну, есть мальчик. А чего вы спрашиваете? Да нет, я так спрашиваю, же на исповедь пришли, может, хотите в чем покаяться? Ни в чем не хочу. Вот, на маму орала. Вот, а что орали-то, просто так? Да нет, дома не ночевала. А где ж ты, миленькая, ночевала? Вы только не плачьте, я не жалко. Ну так, вроде бы, хочешь помочь, а опытные батюшки говорят: да не лезь ты, пришла в храм, и ладно, почитай разрешительную молитву, пускай причащается. А, так же.
Но венчание еще сложность, почему? Там же все-таки два человека, и может быть один он более верующий, а другой может...
Да, одному это больше нужно. В этом как-то... случае я говорю, конечно, немалое дело, если ради вас ваша половина готова, согласна, mm-hmm. принимает. Ну, потому что, например, расслабленного Господь воздвигает по вере его сродников, которые раскапывают потолок, крышу, кровлю и спускают перед Господом на четырех углах лежащего расслабленного, который не говорить не может и, может, воли-то не имеет к своему исцелению, а они его перед Господом полагают и говорят: «Господи, исцели», и Господь исцели. Поэтому, если я тебе говорю, ведя тебя там под венец, что это нам надо, ты сейчас, может быть, это не всей душой понимаешь, но поверь мне, тому, кто избрал тебя для совместной жизни, что это для нас самое важное. Если нас Господь благословит и будет нам помогать, то это для меня будет важнейшее основание, на котором мы будем строить счастье наше семейное, мою верность, говорит жених, и для тебя будет просвещение. Она говорит: я доверяю тебе, хотя у меня в сердце пока нет угу. потребности бывать каждое воскресенье в храме, мне поспать дороже по воскресеньям, я лучше получше потружусь ради нашего семейного счастья, чтобы мы скорее купили малосемейку какую-нибудь, жили бы отдельно там, и я рожал бы детей спокойно. Понятно, что здесь этой человечности, человечностью пренебрегать нельзя. Сказать, что она ничего не стоит, и кто она такая, если она еще не ходит в храм, как ты. И понятно, что есть вот это взаимопонимание, ведь невольник не богомольник. Тут трудно загнать кого-то. Нельзя убедить того, кто не хочет быть убежденным. Другое дело, все-таки неверующие. Мы сейчас говорим о неверующих, как о людях, что ли, ну, это извинительно. Вот Святейший Патриарх не так давно как раз на этом съезде молодежи говорил: вы так диспут должны проводить с неверующими, чтобы они не обозлились. Ты, может, правильно его убедишь, ты добьешь его своим интеллектом, вот, но он выйдет озлобленный, и вообще он все равно не убедится. Нельзя убедить того, кто не хочет быть убежденным, но он всегда запомнит, что православные такие вредные, злобные люди, которые на своем настаивают, злобой прыщ, ядом плещут, и у них, ну, просто они людей не любят, они меня не любят. Я вот им говорил, что я сомневаюсь, что-то я не понимаю, что-то мне кажется, что я от обезьяны, вот, а он как начал на меня переть, вот. И чуть не за шею меня вытолкнул. Ну, какая там Бог там у них, какой там Бог? То есть он такой злобный, как они сами, то мне 100 лет туда не нужно. Как тут влиять? С одной стороны, нельзя злобой, но с другой стороны, человек... Вот мы, это у нас первые уроки догматики. Что отвечает за веру в человеке? Воля. Ну, если ты любишь своего жениха, ты разве не захочешь быть в том пространстве духовном, которое ему присуще? Когда говорят: князь Владимир насильно крестил Русь. Но это бред. Это бред. Никакие исторические... Во-первых, нет таких артефактов всерьез. А во-вторых, с элементарным понятием, что он был вождь. Он был авторитет безупречный. Он был князь своих людей. И его личная вера моментально в связи с его утверждением и предложением для всех становится предложением, от которого трудно отказаться не потому, что он казнит тебя иначе, а потому, что это наш вождь, наш настоящий победоносный князь. Он избирает это, и он знает, что это лучше. И для нас лучше, и для него лучше. Я иду за ним. Так и невеста пойдет за ним. При этом, если, Александр, вот вы можете себе представить невесту, которая бы не шла за вами в вере вашей?
Ну, может быть, есть такие люди, ну, я, конечно, не на своем примере, ну, чисто гипотетически, которые как раз будут продолжать говорить что-то, вот как я уже упоминал. Ну, похожу там,
да,
раз,
Саша,
там, когда.
Мне дорога твоя вера, поскольку ты красавчик. Вот, но дзен, что-то такое есть.
Да нет, почему? То есть на словах не отрицая, например. А на деле там, ну, не знаю, ну там...
Ну залазить, чем у каждого свои страсти. Скажи о том, что... Нет, ну мы же исповедуем Христа веруем в Него всей душой нашей, но при этом остаемся то раздражительными, то лишнее пирожное, то... Ну, это не наш с вами мужской грех. Ну, другой какой-нибудь заносит. Вот. Но, понятно, мы не перестаем быть от этого, даже говоря: свинья я, Господи, но твоя. Но, тем не менее, мы... это ты правильно говоришь, что можно уверовать, но считать себя еще немощной. Uh-huh. Вот. Но сказать, что не Христос Бог, или я не хочу это признать, это уже очень серьезная проблема, и стоит ли на ней жениться тогда, Саша? Вот, если, или девушки тоже. Меня спрашивают нередко в интернете, в социальных сетях, где есть группа православия, в которой я отвечаю на вопросы священнику. Вот примерно такое. А ничего, он хороший человек, он неверующий, верующая девушка. Как вы считаете, можно ли, есть ли перспектива у этого союза? И говорю поосторожнее. Если у вас разные системы ценностей, то есть на вашей аксиологической лестнице стоит Христос, а что стоит на его лестнице ценностной? Что выше всего? Может, материальное благо? Может быть, пока ваша красота, но она же не вечна. А что произойдет через 2-3 года? Может быть, ну, через 10 лет? А может быть, и мы эти заболеть можем? Будет ли это ваш брак и для вас, и для него также вот этим способом служения, христианского служения друг другу? Встретите ли вы взаимную жертвенную любовь в том, кому вы намерены принести себя со своей жертвенной любовью всегда? Так, в жены. И вот здесь вопрос-то очень серьезный. Если один человек хочет венчаться, потому что верует во Христа, а другой согласен просто повенчаться, чтобы угодить ей, а его система ценностей не Христа видит во главе угла, то стоит ли спешить? Искренне сказать, что любой батюшка посоветует прежде всего обращать внимание не на внешнее твое влечение, не на страстный твой порыв. Оно проходит все-таки. А на единство вот это духовное. Хотя, всякий скажет, оно воспитывается. Бывает, приходится начинать с малого, но тенденция, но само есть какое-то направление, движение. Понимаешь, что девочка еще, ну вот, Валерия. Ну, хоть мы и знакомы уже не первый год, но на нашем даже Татьянинском храме, где тебе по пути, ну, сколько раз я тебя видел. Вот, а ты знаешь, один. Вот, ты знаешь, что там есть знакомый батюшка. Вот, ну, я, может, сильно не агитировал, может, не стоило проявить больше какой-то усилия.
Я захожу, когда есть возможность, не туда, но...
Ну, куда-то, да. Ну, вот, если бы ты был бы на месте Валериного жениха и меня бы спросил, ну, как Валерия... Батюшка, благословите, вот как у нас отношения развиваются, связать жизнь. А вы как не просто теолог, а уже учитель народов посредством православного телевидения, где трудитесь, я имею в виду не только наш, но еще. А как вы на это посмотрите? И вот как я посмотрю на Валерию? С одной стороны, знаю, что по всему прекрасная девушка и с таким добрым душевным настроением, но явно, что не церковный человек, уж простите. Ну, так, чтобы в доску церковную, ну, наш, исповедуется, причащается, порядки церковные для нее соблюсти гораздо важнее, как, так же, как Татьяне там Лариной, я вас люблю, к чему лукавить, отвечает она соблазнителю, но я другому отдана, я буду веком уверена, раз мы венчаны с тем, или Маша у Дубровского, вы опоздали, я уже венчана, я вас люблю, но я останусь с ним, это мой законный муж. Я не могу сказать про Валерию, что она... Или как Джульетта сказала Ромео, что если ты правда меня любишь, то пойдем к нашему духовнику, этой ночью он нас обвенчает. И только тогда я буду твоей. А если ты решил посмеяться надо мной, то есть без венчания меня взять, то я лучше умру, но твоей не буду. Вот. И я что тебе скажу? Ну, не знаю, Валерия, по-моему, так вопрос не поставит. Потому что для нее таинство венчания вряд ли является вот этим сакраментальным
событием. Нет, является очень важным. Вот. Даже важнее, чем сама свадьба. Ну, как
отлично.
Сейчас принято.
Относительно ЗАГСа для нее церковь выше. Но...
На вопрос. Почему? Я же насколько...
Прости, что я перешел. Как пример, чтобы то, что под руками.
Я же, насколько понимаю... не равны эти два события в нашем государстве. То есть сначала обязательно нужно расписаться в ЗАГСе, а потом только разрешено.
Ну, как правило, венчание. Нужно, потому что все-таки это свидетельствует для священника, для церкви серьезность ваших намерений. В этом нет никакой мистики, а просто, что реально тот, кто будет сейчас венчаться с тобой, он берет на себя и юридическую, и финансовую ответственность.
А то вдруг у него там другая жена уже.
Да, может быть, мало ли, что он лапши навешал на уши девушки, главное венчание, а у него, может, в паспорте там уже там есть, знаешь, что? Он говорит, разве это важно? Мы пойдем, будем вместе служить Господу. Вот, лапшить навешать недолго. Поэтому законно, что батюшки ожидают все-таки, ну, какого-то подтверждения серьезного, особенно если не знают. Наверное, если совершенно знакомые, оба человека исповедуются у священника. Да и то там, знаешь, люди меняются, а потом приходят. Придет брошенная жена к батюшке и скажет, вот вы нас венчали, а вот он теперь сбежал и не хочет платить алиментов. Он говорит, как же не хочет? А в государство обратитесь в суд. А да я обращалась, а мы с ним не расписывались. Он же сказал, что главное венчание, а это все бумажки, формальность. Так что, батюшка, давайте вы сами теперь платите мне алименты. Вы же нас венчали. Вы же мне лапшу навешали вместе с ним, что он теперь мне будет верен до гроба, как православный христианин, и он смылся. Логично. Так что вот тут такая логика желательности категорической mm-hmm. желательности, чтобы была юридическая оформленность, mm-hmm. защищенность, так сказать, обеих сторон, особенно женской стороны.
Mm-hmm. Ну, все-таки получается, что многие не понимают именно почему.
Смысл, да,
почему нужно вообще венчаться, ну, как сказать, ну, да, людям, которые даже уже ведут церковную жизнь. То есть, наоборот, многие мои знакомые даже говорили, ну, мы не очень церковные, поэтому мы повенчаемся, чтобы, так сказать, меньше грешить, и вроде как будем поближе, mm-hmm. и все. Mm-hmm. А вот вы там, ну, например, вы ведете церковную жизнь, ну, вы же так и так ходите в храм, мол, зачем вам венчаться? У вас...
Наверное, Александр, знаешь, как надо ответить на этот вопрос? И из практики очень опытных пастырей, которую я вижу, понятно, кто такой крестный? Крестный – это человек, который берет на себя ответственность за воспитание младенца крещенного, uh-huh. крестимого в православии. Очень часто крестного верующего найти не могут, церковного, но находят, кого попал. Хорошо, если вообще крещенный. Uh-huh. Крещенный человек, уже, слава Богу, все, будешь нашим крестным, и уже как-то ну, в миру уважается это статус, эта должность, uh-huh. это близкий человек становится к семье. Но цель-то другая. И очень часто священник вынужден засвидетельствовать, что пришедший к нему крестный, ребенок, который он будет крестить, совершенно ничего не знает о церковной жизни. В храм не ходит, не венчан, живет с супругой и, в общем, не намерен ничего особенно в своей жизни менять. Символ веры, конечно же, не знает. И какой он крестный? И если батюшка будет так к делу подходить, ну, куда вы пришли, кого вы привели? Ну, смотрите, что это за существо? Откуда вы? Где вы нашли такого? Вот, его близко к храму, гоните его отсюда. А где же мы возьмем батюшка настоящего? Во-первых, это никогда больше не придет, конечно, уж обидит его кровно. Во-вторых, где мы возьмем такого, который тут у вас штаны протирает и лоб разбивает? Таких у нас и нету знакомых. Как нам быть? Конечно, мудрый пастырь, если попал в эту ситуацию, он, конечно, начинает прямо здесь работать. С этим крестным говорит, как нам много с вами надо изменить, такая ответственность вашего нынешнего служения. Конечно, вы по всему видно, человек положительный, но что нам нужно в жизни еще с вами исправить, чтобы быть действительно добрым примером и поводырем для младенчика и доведет до сведения этого, может быть, ну, если не горе крестного, во всяком случае, слабо крестного.
Но такого. Это до крещения или
ну,
после.
До крещения, во время крещения, после крещения будет стараться уловить эту душу, удержать ее, наставить ее, не просто отпихнуть. Вот так, думаю, венчание. Пришли пара так себе. Но если батюшка явил полноту пастырской любви с обоими, поработал, что называется, я вот привела своего, согласился. Дубинистые рослые. Сколько я ему уже это долбил и долбил. Наконец-то вот он хоть завязал, не пьет полгода. Теперь говорит, ладно, уж венчайся, будем венчаться. Я уж его теперь приволокла. Батюшка, уж венчайте нас, а то я в грехе уже 20 лет с ним живу. Вот. И он, вроде, такой стоит. Гриша, она Клава. Вот, оба такие с выражением лица.
Но пришли.
Неприветливым. Но пришли. Ну, конечно же, батюшка бросится ему на шею. Дорогой вы мой, душа ваша христианская, вот радость какая, вот вы являетесь, я чувствую, духовным вождем в вашей семье, а вы же сейчас победили, как я слышал, очень искушение пламенное, да, завязал капитально, а больше не могу, свое уже выпил, а вот, ну и давайте, дорогой, усугубим. Только не в этом смысле, а в смысле духовного пива. Пиво пьем новое, не жигулевское, а новое, которым в каноне пасхальном поется. Вот, и расскажет, и привадит, и яблочко подарит, и иконочку, и пригласит чаек попить, и так далее. То есть, в общем, ситуации идеальных нет.
Ну, вот ну, здесь, по-моему, уже более-менее мы так разобрались, что венчаться должны люди более-менее церковные или стремиться к церковности. А вот если ведут церковную жизнь люди, ведь все равно есть же какие-то тонкости, какие-то особенности именно перед венчанием, какие-то, может быть, ограничения. Вот расскажите, потому что даже церковные люди часто не знают. Это все-таки один раз.
Ну, главное ограничение, это, конечно, в том, чтобы невеста оставалась невестой. Если они, например, уже сожительствуют, ну так, плотские отношения у них есть, то, в общем, они батюшка, мы пришли вас порадовать, решили венчаться. Ну, их, хочется все-таки, чтобы они сначала покаялись. Вот, поэтому я бы сказал, что все-таки для нашего времени очень актуальна такая немножко парадоксальная просьба. Если вы хотите хорошо повенчаться, благодатно, то, пожалуйста, не торопитесь с плотскими отношениями до венчания.
А есть тут какие-то сроки? Вот, может быть, на ну, сколько каяться?
Ну, вот ты говоришь, сколько выдержите, месяц, неделю? Неделю не выдержу. Подождите, дорогой, но мы же с вами все-таки из веры-то, и все знают времена размножения, времена воздержания. Ну, куда дело годится? Тут, конечно, по идее, если пришла пара, которая уже сожительствует, прежде всего, батюшка должен, мне кажется, расположить их к покаянию, чтобы они покаялись, чтобы разорвали беззаконное свое плотское сожительство, чтобы, что называется, подсохли немножечко от вот этих болота, вот этих страстных, беззаконных, просто блудных отношений, которые являются причиной повинности смертным вечным мукам.
Вот не дай опять бог, же, люди не совсем церковные, получается.
Ну, в общем, да, церковные люди, конечно,
а если церковные люди приходят, их как сразу, ну, вот они пришли, если, естественно, там нет каких-то ограничений по праздникам, по
постам нет. Александр, да, сейчас по решениям синодальным, прежде чем священник запишет в церковную книгу о том, что совершил венчание над Иваном да Марией, он должен в течение некоторого срока проводить с ними катехизацию. То есть ознакомление их с обязанностями супругов православных, ну, их с верой, конечно, познакомить, о воспитании деток. То есть должно быть, по-моему, не менее 3 записей. 1 октября пришли Иван да Марья на катехизаторскую беседу о символе веры. Да, 15 октября Иван да Марья слушали о таинстве венчания и об обязанностях супругов. 10 ноября они слушали о воспитании детишек. И 25 ноября, накануне поста, были венчаны мною таким-то, в таком-то храме. Так что вот это сейчас предусматривается. Ну, уж не знаю, насколько приходские батюшки это исполняют. Я сам на приходе служу, и поэтому...
И вот здесь еще такой вопросик, наверное, довольно теологический. Но вот если человек живет церковной жизнью, но в одной епархии, и вдруг он хочет повенчаться, вдруг я не знаю, говорит, например, ну вообще за границей, ну где есть православная церковь, то есть их там повенчают, и как? А если он приезжает, ну, на короткий срок, а надо проводить беседы вот эти?
А, ну, здесь кажется, что пространство православной церкви, особенно русской православной церкви, где есть наши приходы, оно все, видишь, как, если помнишь такое существенное свойство церкви, соборность, полагает то, что в каждой отдельной церкви православной, в каждой малой и поместной церкви, и епархии, где есть правящий архиерей, есть все необходимое для спасения всякого человека. То есть есть действенность любых таинств, всех таинств, всех семи таинств. Если есть архиерей, то он рукополагает священников, все остальные 6 таинств совершаются. Поэтому таинство венчания для православного человека, чада Русской Православной Церкви, где есть русский православный храм, совершается везде безоговорочно.
Ведь есть же сроки вот эти. А если он не может выслушать 3 беседы, может, у него нет 3 дней?
Ну, понятно, что я не сказал, что это какое-то уж такое каноническое требование, без которых таинство перестает быть действительным.
Но, с другой стороны, там священник может и не знать этих людей.
Ну, здесь уже дело благоразумия. Конечно, священник, мне приходилось в таких ситуациях бывать, но тут уже дело доверия людям. Конечно, правильней, если я священник оказался на территории другой епархии по излечению, по отдыху, по поручению какому-то, и люди хотят воспользоваться мною как священником, ну, если какая-то исповедь частная еще возможна, там, ну, кто может ограничить мое право, быть может, где-то там на кухне у людей, где я пью чаек, и супруг говорит: «Вася, выйди, я хочу батюшке кое-что сказать», а то на душе накипело, священник облачится в епитрахиль, в поручи, и, выслушав грех, прочитает разрешительную молитву. Ну, конечно, нет всего соблюденного чина, но явно как пастырь он послужить в таком камерном варианте может. Но исполнять какие-то священнослужения, какие-то требы на территории другой епархии лично другой священник не может. А вот тот, к которому приехали, ну, в общем-то, они вынуждены уже ориентироваться. Вы как раз об этом и спрашиваете. Так вот, например, я знаю, на Кипре, где приход Русской Православной Церкви в Лимассоле, батюшка очень строго подходит к тем отдыхающим, к тем живущим на острове, которые желают даже причаститься. Он очень решительно настаивает на том, чтобы люди с вечера были на богослужении, на вечернем. И оправдание о том, что мы здесь отдыхаем, у нас вчера было шоу, шоу фонтанов, шоу огней, поэтому мы не были, давайте подготовьтесь. Вы сколько здесь отдыхаете? 3 недели. Ну, вот в следующий раз в субботу приходите вечерком. То есть не торопится бросаться на шею нашим, там, кто уж на Кипре там, хоть ты олигарх, хоть ты не олигарх, а давай соблюди, брат. Видимо, и в отношении крещения нет там суеты. Ну, что мы не знакомы, познакомимся. Я в торопях, ну, не надо торопиться, вернетесь к себе в родную Пензу, там вас обвенчает пензенский батюшка, вот, а у нас... Так что я думаю, что здесь дело пастырского опыта, вкуса. Конечно, некоторые могут на себя брать и большее, будучи особенно проницательными, понимая, кто с ними. Вот. А мы такие батюшки, скажем так, начинающие и малоопытные. Конечно, уж лучше подстрахуемся и удобно действовать по благословению своего архиерея, а где не благословляет, там не действовать, для того, чтобы все-таки не вызывать на себя огонь и не давать повод ищущим повод. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что вот за этой темой мы могли бы сидеть с вами не только вечер, но и ночь. Да, дорогие телезрители, хоть вы скажете, ой, про венчание уже говорили, во-первых, не с этой парой, а во-вторых, такая тема неисчерпаемая, потому что у меня действительно, ну, есть какое-то средостение человеческих и страстей, и высоких чувств, и Божьей благодати. Ну, если мы с вами, во всяком случае, не скучно и полезно эти полчаса провели, то и зато Богу благодарны, и вам тоже. Храни вас Господь, будьте здравы.
До свидания.